რადიო თავისუფლება FM 107.4.
23 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა, გრძელდება ახალი ამბების მორიგი დღეისათვის ბოლო გამოშვებით. მას პრაგის სტუდიიდან ყობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. ზავის მიუხედავად სეპარატისტებმა დონეცკის აეროდრომზე კვლავ განაახლეს იერიში. რომის პაპმა მიმდინარე კონფლიქტები მესამე მსოფლიო ომში ადარა. უსაფრთხოების გამო გაერო ავღანეთისათვის დახმარების შეწყვეტით იმუქრება. შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს ხელისუფლება დემოკრატიის შესაძლო საფრთხეების თაობაზე გააფრთხილა. უკრაინის პრემიერ მინისტრ არსენი იაცენიუკის აზრით, რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს უკრაინის როგორც დამოუკიდებელი ქვეყნის განადგურება აქვს განზრახული.
It's clear for me what is the ultimate
13 სექტემბერს კიევში საერთაშორისო კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას იაცენიუკმა განაცხადა, რომ პუტინ სურს კიდევ ერთი გაყინული კონფლიქტის შექმნა აღმოსავლეთ უკრაინის სახით, რაც უკრაინის პრემიერ-მინისტრის თქმით საფრთხეს უქმნის მსოფლიო წესრიგსა და ევროპულ უსაფრთხოებას. ამასთან იაცენიუკი დარწმუნებულია, რომ ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული ეკონომიკური სანქციები დიდ საფრთხეს შეუქმნის რუსეთს. მიუხედავად ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებისა, პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ დონეცკის აეროდრომზე კვლავ მიიტანეს იერიში. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, 13 სექტემბერს აეროპორტის მიდამოებში საარტილერიო დაბომბვის ხმა ისმოდა. უკრაინელი სამხედროები და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები ერთმანეთს კვლავ ადანაშაულებენ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევაში. ოფიციალური ინფორმაციით, დონეცკის აეროპორტზე კონტროლს უკრაინის სამხედროები ინარჩუნებენ. დღესვე ლუგანსკის ოლქში 200 მანქანის ადგან შემდგარმა კოლონამ ჰუმანიტარული დახმარების მეორე პარტია შეიტანა, რასაც უკრაინის უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭომ უკანონო ქმედება უწოდა. რომის პაპმა ფრანცისკემ მსოფლიოში მიმდინარე კონფლიქტების ტალღა მესამე მსოფლიო ომში ადარა და დაგმოიარაღით ვაჭრობა და ტერორიზმი, რასაც სიკვდილიდან გრევა მოაქვს. პირველი მსოფლიო ომის 100 წლისთავთან დაკავშირებით 13 სექტემბერს რომის პაპმა იტალიის უმსხვილესი რადი პუგლიას სამხედრო სასაფლაო მოინახულა. კაცობრიობას სემლები სჭირდება და დადგა დრო, რომ დავიტიროთ მსხვერპლი, განაცხადა ფრანცისკემ. დღეს კიდევ ერთი მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ უკვე შეიძლება ლაპარაკი მესამე ომზე, რადგან გრძელდება დანაშაული, მკვლელობა და ნგრევა. აღნიშნა რომის პაპმა, უფრო ადრე კი ფრანცისკემ გამართლებული უწოდა საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ ძალის გამოყენებას იმ უსამართლო აგრესიის შესაჩერებლად, რასაც ერაყისა და სირიის ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან აქვს ადგილი. გარო დახმარების შეწყვეტით დაემუქრა ავღანეთს, თუ ქვეყანაში კვლავ გაგრძელდება ორგანიზაციის თანამშრომელთა დაშინება. დაუშვებელია გაეროს თანამშრომლებზე მუქარა და ასეთქვიარი თავდასხმები. ასეთი განცხადება გაჩნდა 13 სექტემბერს ავღანეთში გაეროს დახმარების მისიის ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე. გაფრთხილება კი მოჰყვა წინათხით ქაბულის გაეროს ოფისის წინ გამართულ დემონსტრაციას, რომლის მონაწილეებიც საერთაშორისო ორგანიზაცია ხმების გადათვლის გაყალბებაში სდებდნენ ბრალს და სკანდირებდნენ სიკვდილი გაეროს. პაკისტანის სასამართლო ოპოზიციის 10 აქტივისტი ორკვირიანი პატიმრობა მიუსაჯა უკანონო საპროტესტო აქციებში მონაწილეობისათვის. პაკისტანში რამდენიმე კვირის განმავლობაში გრძელდება მწვავე საპროტესტო გამოსვლები, რომლებსაც ყოფილი კრიკეტის ვარსკვლავი იმრან ხანი და სასულიერო პირი ტაჰირულ ყადრი უდგანან. სათავეში დემონსტრანტები უარს ამბობენ ბანაკის დაშლაზე, ვიდრე ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი არ დატოვებს პოსს. აგვისტოში კონფრონტაცია გადაიზარდა ძალადობაში, მას შემდეგ რაც ათასობით დემონსტრანტი შეეცადა შტურმით აეღოთ შარიფის სახლი და მცირეხნით ხელთიგდეს და ეთერიდან გამორთეს სახელმწიფო ტელევიზია. ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოში არსებულ ყველა დემოკრატიულ და ევროატლანტიკურ ძალას მოუწოდებს, რათა ფოკუსირება მოახდინონ საერთო ინტერესებზე. ამის შესახებ ნათქვამია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში, სადაც კითხულობ: ჩვენ შეშფოთებულნი ვართ ოპოზიციის წარმომადგენლების წინააღმდეგ მიმდინარე გამოძიებებით და სისხლის სამართლებრივი დევნით, ასევე იმ რისკებით, რასაც პოლიტიზებული სამართლებრივი დევნა შეუქმნის საქართველოს დემოკრატიას. ეს იყო შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებიდან ამურალიდი, რომელიც ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე მარი ჰარფიმ გაავრცელა. ფუნდამენტ რადიო თავისუფლებას ახლა მოისმენთ რუსული სამსახურის გადაცემა.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. И мы обсуждаем выборы в Московскую городскую думу, которые случатся уже в будущее воскресенье. Очень много напоминаний, сообщений, что приходите, дорогие москвичи, к вам приходят домой, что-то присылают. Мэр Собянин каждый день в какой-то форме, либо в письменной, либо в устной вас призывает. Но, тем не менее, полное ощущение, что москвичи не очень хорошо представляют себе, что их ждет, какие кандидаты, и не очень замечают эту избирательную кампанию. Все это мы сейчас проверим. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Елена Лукьянова, адвокат-правозащитник. Здравствуйте, Елена.
Добрый вечер.
С нами Андрей Бузин. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Который представляет организацию «Голос», которая уже теперь не иностранный агент.
Сегодняшнего
дня вы больше уже не иностранный.
Мой горсуд только принял такое решение. Теперь регистрационный орган должен еще принять такое решение. Пока что еще иностранный агент. Ассоциация «Голос».
То есть представитель иностранного агента...
Нет, извините. После того, как было принято решение о том, что ассоциация «Голос» иностранного агента, образовалось общественное движение «Голос», которое не является иностранным агентом. Я сопредседатель этого движения.
То есть вы почти реабилитированы без пяти минут перед избирателями. Вам снова можно доверять.
Смотря перед кем.
Понятно, перед кем. Перед массами избирателей, которые в основном и являются решающим голосом на любых выборах. Так что вы уже снова с народом. Поздравляю вас. Почти.
Спасибо.
Без пяти минут. И через некоторое время с нами на связи будет Александр Мельман. Коротко. Это телевизионный обозреватель «Московского комсомольца», который скажет нам, видел ли он, заметил ли он эту самую избирательную кампанию в телевизоре. Елена, я вас хочу пока спросить в жизни. Вот месяц шел. Что вы увидели? Какие у вас наблюдения? Какие эмоции вы испытали от всей этой избирательной кампании? Вы пойдете вообще-то голосовать?
Я обязательно пойду голосовать. Я, может быть, и не пошла бы только в одном случае, если бы случилось нечто, и бегемот бы в зоопарке сдох, и наши бы так называемые привилегированные партии все бы вот объявили бойкот, да, этим выборам. Но поскольку такого не случится, я не считаю себя вправе завтра сказать, что вон там кто-то наизбирал, а что я их виню тогда. Не, я пойду голосовать. У меня небольшой выбор в моем округе. Для меня лично очень небольшой, и я буду голосовать за Сережу Иваненко, сразу говорю. Хотя я не уверена, что у него большие шансы на победу, но я поступлю так, как я считаю правильным. Никогда в жизни не голосовала за партию «Яблоко», голосую за человека. Вот я лично у себя на районе, как у нас говорят, у меня этот знаменитый, фактически, как раньше он назывался, избирательный округ номер один, ЦАО, Хамовники, да.
По аналогии с Украиной.
У нас нету ничего. Тишина и покой.
Вот.
Поскольку телевизор я не смотрю, то у меня, наверное, больше информации, поскольку я следила внимательно на первом этапе за избирательной кампанией Ольги Романовой. Профессиональный у меня интерес, поскольку я человек, который преподает избирательное право и считаюсь, не знаю, так это или нет, экспертом в этой области. Я смотрю за особенностями этой кампании. Ничего такого невероятного я в технологиях не увидела. Тот же самый административный. Почистили, может быть. Вот она как-то внешне не такая грязная, внешне, как это бывает обычно в Москве. Посмотрим, что будет в день голосования. Это еще тоже большой вопрос. Кроме досрочного, наверное, голосования. Тут уже много претензий у нас возникло. Не такая грязная, то есть внешне соблюдаются кое-какие правила приличия. Совершенно неприлично было на проверке подписей. Сейчас посмотрим, чего будет, сколько будет наблюдателей, потому что интерес населения в целом к избирательным кампаниям, на мой лично профессиональный взгляд, упал ниже низшего предела. И большой явки при всем при том не будет, как бы там, по-моему, несколько часов назад вывешены такой очень хорошая фотография в Фейсбуке, когда призывает то ли ДЭС, то ли кто-то, покрасят наш фасад дома, если 80% придет на голосование.
Честно.
А вот, что еще я лично заметила? Я тут не так давно вообще-то в Москву вернулась и все-таки включила телевизор. И какой-то один фильм идет, второй фильм идет. Думаю, что такое? Вот просто герой-любовник. Женя Герасимов. Один за другим. Mm-hmm. Даже пересмотрела сегодня фильмографию Жени Герасимова. Она огромна. Ну, там было из чего выбрать. По многим каналам. Вот такая вот скрытая форма агитации.
Избирательной кампании.
Избирательной кампании. Признать ее незаконной, ну, вряд ли мы сможем. Да ну как, если хорошо покопаться, конечно, можно. Потому что надо выяснить, закупали каналы, что платили, участвовали в этом. Почему? Один за другим фильмы с Евгением Герасимовым. Он такой бессменный у нас сторожил государ Московской городской думы, председатель комиссии по культуре. И когда я в свое время сама баллотировалась, он мне говорил, ну, ты знаешь, вот ты-то проиграть можешь, а я-то не могу себе ну, такого да, позволить. Да,
да. У нас ведь есть еще пара актеров, между прочим, среди кандидатов.
Ну, Ермольник есть, Ермольник есть.
Да. Надо хорошенечко просмотреть все-таки телевизионную программу. Кто, вы говорите еще раз, Ермольник?
Ермольник и Губенко Николай.
И Губенко. Николай. Ага. Давайте тогда Александра Мельмана спросим. Александр, здравствуйте. И вы слышите, какой необычный избирательный трюк заметила Елена Лукьянова? Фильмы с участием Евгения Герасимова в большом количестве появились на экране. Заметили ли вы московскую избирательную кампанию в эфире федеральных каналов?
Ну, федеральных каналов, думаю, что да, потому что я увидел Сергея Семеновича Собянина крупным планом в День города. Это было и в субботу, в прошедшее воскресенье, и он там солировал. И в программе «Время» в итоге воскресной Рада Зиналова, ведущая, с ним ходила по Арбату, ездила по Москве, и он замечательно ей рассказывал, отвечал на все вопросы на канале ТВ-центр, хотя это не очень федеральный канал, но тем не менее мы понимаем, что это неспроста. Первая программа «Право знать», первая программа этого сезона с ведущим Сергеем Минаевым, и у него в гостях был именно Сергей Собянин, и его расспрашивали различные редакторы московских газет.
А как же, вот, подождите, Александр, а как же это может быть связано, Александр, с избирательной кампанией? Он же не баллотируется, Сергей Семенович. Как это вы увязываете?
Ну, вот то же самое, как Елена Лукьянова прекрасно и очень тонко отметила появление Евгения Герасимова в различных фильмах. И я очень рад за господина Герасимова, потому что последний раз уже о нем говорили как об артисте, наверное, лет 30 назад. В 80-е годы был очень популярный артист. Но мы в последние десятилетия действительно знаем его как такого депутата, приближенного к императору. Вот. И я думаю, что это такая же избирательная, очень простая, кстати, Лена. Это же ничего здесь нового нет. И если мы видим Сергея Собянина на фоне прекрасной Москвы, которая с точки зрения нашего замечательного федерального телевидения еще лучше стала после Лужкова, просто обновилась, и просто в ней так уютно. И пафоса вроде бы даже нет, вот этого Лужковского. А так хорошо вот пойти в выходные и попраздновать вместе с москвичами, ну, конечно, это, я думаю, избирательные технологии довольно примитивные, но действующие.
Да. Угу. Спасибо, Александр. То есть все-таки телезритель должен увязать членство в партии «Единая Россия» с красотами Москвы, с тем, что вот у меня в конкретный кандидат в списке есть от этой партии. Правильно я понимаю?
Вы знаете, я бы заметил, что основным-то участником выборов в действительности является совсем не «Единая Россия» и не партия. Основной участник выборов, конечно, это администрация. Это проявляется на всех уровнях наших выборов, в том числе и в Московскую городскую думу, и на федеральных выборах это проявляется. Партия «Единая Россия» является неким юридическим инструментом в соответствии с нашим законодательством для проведения политики администрации, для того, чтобы на выборах можно было формализовать вот это участие администрации. Реально, конечно, это администрация, и поэтому появление Собянина действительно можно увязать, конечно, с выборами. Все, я бы разделил кандидатов.
Ну, а как? Вы мне объясните. Вот я вижу Собянина, да. И мне хорошо. Хорошо в городе, красиво, что-то там показали, мостик починили, мостовую покрыли. А что я должна, как и я иду, и что мне заложили в голову, как избирателю? За кого я отдаю свой голос?
Собянина назначил. Да. Путин. Ну, как
нет,
бы,
это ну, даже как? Не с Путиным связано. Нет, это когда это, надо это связать дальнее. С кандидатами, например. Вот кандидаты есть, которые давно работают. У нас 16 кандидатов, которые давно работают в Думе. И они сейчас являются депутатами. И они были, в действительности, это большинство людей, которые идут по списку «Единой России» или самовыдвиженцами. И они то же самое делали, что наша администрация. Они работали вместе с администрацией. Как любил говорить Лужков, значит, надо выбирать Думу, которая не шумит и не скандалит, а работает вместе с исполнительной властью. Вот, поэтому здесь связь прямая, и надо хорошо понимать все-таки, что выбор-то у нас администрация идет. Это главная политическая сила. А в партии это уже оформление.
Угу. То есть 2002 года у нас в стране создана очень хорошо обоснованная и апробирована административно-ресурсная избирательная технология.
Уважаемые слушатели, вы и зрители, пожалуйста, звоните нам и рассказывайте, видите ли вы избирательную кампанию вокруг себя, определились ли вы со своим кандидатом, собираетесь ли вы пойти на эти выборы московские. Это очень интересно послушать сейчас, что люди говорят, видите ли вы ее по телевизору, замечаете ли, фиксируете. Вот я, например, совершенно не фиксирую. В эфире федеральных каналов ее нет. Если вы уж очень какой-то особо озабоченный московскими выборами человек, вы включаете канал «Москва-24» и вылавливаете там где-то эти дебаты, которые довольно носят комический характер, я должна вам сказать. Вот я сегодня посмотрела две специально получасовки, они очень короткие, они какие-то смешные, там особенно меня развеселил, там депутат от ЛДПР все время ходит с желто-голубым флажком, и так странно стоит на столе.
Причем ЛДПР там не читается.
Не читается, а мы только видим в изумлении желтый, вот мы с Еленой Лукьяновой сейчас зафиксировали, видим желто-голубой флажок, ничего не понимаем, что хотят нам подсказать на этих дебатах, а потом оказывается, что депутат ЛДПР вот это вот ходит с флагом. Каждый раз я уже замечаю на вторых-третьих дебатах. Но я уверена, что никто особенно не вглядывается, не вслушивается и не смотрит эти дебаты.
Но ведь есть разные каналы информации. Смотрите, если говорить о федеральных выборах, то действительно телевидение является основным каналом донесения информации о выборах. В Москве создана целая империя, я их называю, империя лужковских печатных средств массовой информации, общий тираж которых, между прочим, 7 миллионов экземпляров. Это огромный тираж. И если вы бы смотрели окружные и районные газеты, которые в избирательную кампанию выходят теперь каждую неделю, вдруг стали выходить, вы бы увидели там очень большое количество информации о выборах. Если вы посмотрите какую-нибудь газету «Вечерняя Москва», например, вы тоже увидите огромное количество информации о выборах.
Я, знаете, что вижу? Вот то, что я вижу в своем метро, из которого я выхожу, лежит огромное количество газеты, гигантская «Вечерняя Москва», да. Ее просто никто не берет, и то, что да. я увидела вчера, наняты специальные люди, которые все-таки вытаскивают, угу. еще пытаются вам этот номер впихнуть. Я взяла и не прочитала, к своему стыду.
Угу. Но вы знаете, что вот эти газеты, о которых я говорю, они бесплатно распространяются по почтовым ящикам избирателей. И они распространяются еженедельно, и это влияет, очень сильно влияет на волеизъявление избирателей, потому что на избирательные участки приходят люди, которые не выписывают газеты за определенную цену. Они в основном, у нас вот, так сказать, структура возрастная и демографическая избирателей очень сильно отличается от демографической структуры избирателей в Москве. Приходят люди более старшего возраста, приходят люди, которые не читают выписываемые газеты и научные журналы. Они, значит, смотрят телевизор, и они читают вот эти вот газеты, которые получают бесплатно. И это смещает, соответственно, волеизъявление избирателей. Поэтому, значит, многие эксперты действительно не замечают этого эффекта, угу. но это очень сильный эффект.
Потому что сами
у нас равное всеобщее голосование. И каждый голос одинаков, что ваш, что голос того человека, который читает только ту прессу, которую мне
А
попал.
Что вы замечаете в этой прессе? Вот какой-то уклон, какое-то доминирование, превалирование. У вас есть претензии у вашей организации именно к прессе, к освещению, к честности, к равенству?
Да, конечно. Если вы посмотрите последнее заявление, которое сделал «Голос», там дан анализ одной из окружных газет в городе Москве, а именно «Москва.северо-запад», и вы можете можете оттуда узнать, что у одного кандидата, а именно Валерия, по-моему, Собинова, было количество публикаций за период избирательной кампании, ну, точнее, с марта по август, где-то порядка 35, где он упоминался, у другого кандидата, Герасимова, где-то порядка 30, у третьего кандидата, который идет по пятому округу, у Сороки, чуть поменьше, где-то около 14, и там есть еще один кандидат во втором округе, у нее где-то порядка тоже 35 упоминаний.
Но это значит,
упоминаний.
Всего лишь зависит от избирательного... Это был нарушен как-то закон об избирательном фонде? Может, у них денег у одних больше, у других...
Дело в том, что это нашими судами и нашими избирательными комиссиями признается не как агитация, а как информирование об их деятельности.
То есть это действующие картина. Депутаты, это старая тоже схема. Они начинают работать раньше избирательной кампании. Они не рекламируют себя в качестве кандидатов, но начинают назойливо напоминать о себе избирателям, как о действующих депутатах. Уже много раз с этим избирательное законодательство пыталось бороться, но все равно проскакивают публикации, напоминающие очень отчеты депутатов перед избирателями. Это в Москве практикуется очень давно. Так они проводят свой вот этот стабильный состав.
Примерно с 96-го года.
Да, это начинает вдруг вывешивать какие-то бранмауэры огромные, без указания того, что это кандидат до избирательной кампании. Перед избирательной кампанией эта агитация исчезает, они плавно перетекают в кандидаты после того, как их зарегистрировали. А вроде создается, то есть они увеличивают себе агитационный срок, говорят, да нет, мы просто рассказывали о своей депутатской деятельности. Мы много раз пытались в судах это приводить, но не работает абсолютно.
Послушаем, нам звонит Станислав из Москвы. Интересно, замечает ли он вокруг себя избирательную кампанию? Здравствуйте, Станислав, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Добрый вечер.
Здрасте, здрасте.
Я когда видел по телевизору выборы, как проходят выборы.
Видели, да, любые, правда? Там, интересно.
Президентские и прочие там сплошное вранье. Зато по телеканалу Евроньюз правда. И даже можно увидеть было фальсификации выборов. Например, как происходили вбросы бюллетеней. Ну и так далее. То есть, спасибо.
Я бы вот все-таки отметила, я сейчас вот подумала, я бы отметила одну избирательную кампанию, которую я лично заметила. Может быть, потому что я, ну, пристрастна, но она была необычная и хорошая. Я бы все-таки отметила избирательную кампанию Ярослава Ивановича Кузьминова. Потому что она была не столько, она не пиарила личность, во-первых, публично и массово создавалась его программа предвыборная. В ней участвовало много народу, и он многим рассылал свой проект программы, потом собирал предложения. Во-вторых, она вот была реально, даже не просто выступление перед москвичами.
А вы с ним, наверное, дружите?
Вы знаете, мне он просто очень нравится. Я не успела с ним как следует подружиться, но я ведь все-таки ушла в тот вуз, который он возглавляет, и мне очень нравится вообще, как он работает, честно говоря. Мне очень нравится его профессионализм. Поэтому я честно говорю, я пристрастна.
Да.
Но мне нравится его компания, и она не то, чтобы я за ней специально слежу, но она очень неплохо организована в интернете. И она встречает поддержку. Мне нравится этот кандидат. Он кандидат независимый, он не выдвинут партией. И, на мой взгляд, один из серьезных людей, ироничных вот таких людей, которые вызывают огромное уважение.
Это я понимаю, что у нас уже прозвучала агитация в пользу одного
вот
из кандидатов.
Вот примерно так идет информирование о кандидатах административных.
Вроде как
и не агитация, а информирование. Но если это будет делать, между прочим, кандидат, который очень нежелателен, его суд признает вот такого рода высказывания за агитацию.
Вот я тоже думаю, что
сейчас
если...
Сейчас уже поздно снимать кого-нибудь, 8 дней
сейчас прошло, поздно, да, но если бы вот у нас так же прозвучало, вот идет баллотируется Навальный, вот последний день, и мы не можем предоставить никакого другого слова в пользу всех остальных кандидатов, то спокойно совершенно его могут снять с выборов и сказать, что он нарушил правила агитации.
Нет, его-то не снимут. Дело в том, что это повесит на Радио Свобода.
На нас повесит, да. Что
потому
вот у нас...
что он вроде как ни при чем.
Да, что мы нарушили условия...
Но при очень большом желании могут повесить и на кандидата.
Ну, вообще, сегодня еще можно.
Сегодня можно
мне
быть
кажется, что
день.
Сегодня тоже можно, соблюдая равенство, тем не менее, вот этим
нет, вот, нет, ну не вот то, что мы с вами сидим за столом.
Ну, мы-то никого не представляем.
Никаких это последствий за это, конечно, это не будет. Я просто сказал, что это пример того, как информируют отрывки.
Мне кажется, вот вы меня поправьте, но мне кажется, что если я приглашаю в эфир представителя КПРФ, я не имею права не пригласить представителя там второй партии, третьей, четвертой, по-моему,
это,
там.
Это ваше моральное право. Да. Это ваша деликатность внутренняя, гражданская. Вот, скажем так, вы считаете для себя это неприличным не создать равенство условий. Вот и все. Это вопрос культуры.
Там разделяются средства массовой информации на частные средства массовой информации, на государственные средства массовой информации. Для них разные условия. Поэтому, если вы являетесь частным средством массовой информации, вообще говоря, вы обязаны только обеспечить равные условия. Это что значит? Это значит, что если вы пригласили КПРФ, то в этом случае вы же пригласили, можете пригласить только тогда, когда вы объявили свои расценки. И если к вам...
Расценки.
Только тогда, да.
Только тогда, да.
И если к вам вдруг после этого обратится представитель «Единой России», вы обязаны будете за эти же самые расценки.
Это, конечно, но когда организация такая, как наша, никаких денег не берет вообще с кандидатов, это же совсем другие правила действуют. Она все равно должна предложить, нет, никаких денег у нас запрещено это в нашей организации. Мы должны просто предложить каждому, а уже его право принять или отказаться. Насколько так вот я понимаю наши правила.
Ну, что если предлагать, наверное, не обязательно, но если они к вам предъявят такие требования, чтобы вы их пустили. Вы, если одного пустили, то обязательно...
Да. Но мы с удовольствием всегда всех пускаем, поэтому у нас совесть всегда в этом смысле чиста. Елену послушаем из Москвы, что она заметила. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте. Вы знаете, я колебалась идти на выборы или нет, но сегодня я посмотрела кандидатов по моему округу. Это 36-й округ Москвы, район Котловка. Я посмотрела кандидатов. Не буду вам всех перечислять, потому что время дорого, эфирное. Там 6 кандидатов, и, в общем, только один, ну, как бы по той информации, которая есть в интернете, может быть приемлемым, потому что...
Елена, а вы не стесняйтесь, вы прям называете, ничего страшного.
А
мне вот интересно, например.
Семенов Яблоко. 48 лет, индивидуальный предприниматель, 83 тысячи в месяц, собственность земля в Тульской области, 15 га, квартира в Москве 38 квадратных метров. Вот это вот то, что приемлемо. А то, что вот ну совсем я хочу, просто вот я просто была в ужасе, когда все это посмотрела, потому что идет какой-то там рост. «Справедливая Россия», 28 лет, исполнитель директора фонда поддержки гражданских инициатив, который получает 500 тысяч в месяц.
Ага.
28 лет, директор фонда поддержки. Я не помню точно название этого фонда, я его не записала. Ага. 500 тысяч в месяц. Некий Волков от КПРФ, 32 года, сотрудник МГУ из Ростовской области, доход 51 тысяча в месяц. Собственность 15 соток, только он в Ростове живет, там 15 соток. Вы знаете, ну, просто в ужас приходишь, ага, когда просматриваешь эти видения, которые я беру из интернета, из официальных сайтов. Поэтому...
Это, получается, Елен, вот мне очень, это очень интересный звонок у нас сейчас. Получается, что вы до этого не собирались идти на выборы, вас не очень интересовало, но вы, когда увидели, что вот эти кандидаты для вас неприемлемы, вы не хотите...
Елена, вы очень ошибаетесь.
Да?
Я очень активный человек, но не публичный, скажем так. Понимаете? Поэтому я на выборы, поскольку собираюсь или не собираюсь, я сейчас со своим сыном это обсуждала все... Я как бы, ну и готова пойти на эти выборы, но вот то, что я вижу сейчас, то, что нам представляют, ну я отлично понимаю ситуацию в стране, понимаете, и поэтому у меня и возник такой вопрос, идти или не идти, может быть, кого-то поддержать, ну вот я не знаю, поддержать, может быть.
Я-то вас поняла так, что когда вы увидели, насколько эти кандидаты неприемлемы, и один человек все-таки стоит вашей поддержки, вы вот приняли такое решение идти, так вот я
вероятно, да, вероятно, я это все-таки сделаю, хотя надежды у меня никакой нету, и, в общем... Достаточно скептически к этому отношусь.
Можно мне сказать?
Да, пожалуйста, пожалуйста, да.
Ну, вот как бы каждый из нас, он делится внутри себя, даже я внутри себя. С одной стороны специалист, с другой стороны, обычный гражданин. И как обычный гражданин мне на выборы идти не хочется. Но ведь у них и надежда при всем при том, хоть они и говорят, что придите 80%, но у них надежда на низкую явку. Чем явка выше, каждый голос, тем больше разорвется их электоральное поле, особенно в Москве, и тем меньше шансов у их кандидатов. И вот эта наша пассивность, она, ну вот это я как специалист уже говорю, потому что не как гражданин, и все равно знаю цену этому каждому голосу. Как бы тускло, тухло и противно не было, вот идти не по приказу, а идти по собственному выбору, тем более, что вы очень внимательно посмотрели кандидатов и сведения о доходах и имуществе, я думаю, все-таки стоит.
Очень интересно получается вот такой парадоксальный момент, что, с одной стороны, вы эту кампанию не очень замечаете. Вот вы сказали, что есть газеты, ну, допустим, те, которые их все-таки не читают, не видела я в метро, чтобы люди ехали с этими газетами, но, допустим, которые не читают, они не очень замечают кампанию. По федеральным каналам ее нет. Это необычно. А федеральные каналы, местные компании тоже освещают. В этот раз совершенно ничего нет, кроме Дня города, кроме Собянина. То есть ощущение, что вас не слишком тащат на эти выборы, но потом начинается какой-то формальный вал открыточек, приходите, приходите, приходите,
нет,
на который вы не
просто
реагируете.
Тут все очень просто. Повторяю. Высокий результат прохождения лиц, вероятность прохождения лиц лояльных наступает при низкой явке. Угу. Вот это так. Но каждого главу региона федеральный центр, условно говоря, имеет за низкую явку. И здесь такая вот вилка вот, противоречия. Вот. То есть, с одной стороны, им выгодно, чтобы пришло меньше народу. С другой стороны, вот между Сциллой и Харибдой, своих интересов и того, что им скажет федеральный центр. Ах, у тебя низкая явка, значит, у тебя там и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, с одной стороны, призывают, и тут вообще говорят, что обзванивать еще будут завтра, наверное, что получили право обзванивать.
Завтра будет, наверное, разрешили,
да,
в день голосования обзванивать.
Да.
В том числе и кандидатам разрешили.
Поэтому в данном случае мне, как специалисту, интересней интерес федерального центра. Потому что чем выше будет явка, тем достовернее будет отражение предпочтения избирателей. Чем ниже тогда придет вот тот самый электорат, о котором говорил Андрей, в основном привычно ходящий на выборы, потому что для них это, ну, какое-то событие, да, выходной день. Или придут остальные, кто административно-ресурсно вынужден пойти, чтобы отчитаться перед начальством. Бюджетники пойдут, тогда будет результат гораздо менее достоверный. Но все равно, вот что бы там ни было, верим мы в них или не верим, либо блокировать совсем, либо уж если не блокировать, то все-таки идти.
Вот, спасибо, Елен. Вот я Андрея хочу попросить, чтобы он так кратко описал для наших слушателей, которые живут в Москве, но которые не очень увлекались, не очень интересовались этой кампанией. Что это за люди, которые претендуют на эти 40-45 мест? А там 6 человек на место конкурс. Вот такой вот. 6 человек на место конкурс, их примерно идет 250, там на эти 45 мест. Что это за люди? Какой это состав? Много ли там членов радикальной оппозиции? Удалось ли кому-то из радикальной? Есть умеренная оппозиция, есть вот Ярослав Кузьминов, который не оппозиция, а просто хороший человек. Вот такие есть люди порядочные, да, интеллигентные. Вот опишите нам их просто.
Ну, я не могу заниматься личностным описанием, потому что немногих знаю. Немногих знаю лично, хотя и знаю некоторых. Я скажу так. 6 человек на место, которые у нас есть сейчас на выборах, это очень низкая конкурентность. Это реально низкая конкурентность. Почему? 5 человек – это фактически представители тех привилегированных партий, о которых мы говорили. И один человек – это обычно, за редким исключением, это кандидат, попадающий в одну из трех категорий. Есть кандидаты-спойлеры, есть кандидаты-киллеры и есть кандидаты-дублеры. Вот эти категории, это тот самый 6-й человек, который туда попал. Есть, конечно, небольшие исключения.
Половина из них ЛДПР. которые киллеры, которые...
ЛДПР, да. те, которые выдвинуты ЛДПР, могли выдвигаться тоже как и киллеры, и как спойлеры. Значит, видимо, партия «Родина» выдвинула несколько спойлеров. В одном округе вообще получилась очень интересная ситуация, когда партия «Родина» выдвинула кандидата, который поддерживается администрацией. Это единственный округ, где именно «Родинец» поддерживается администрацией.
Андрей, я боюсь, что вам придется объяснить нашим слушателям, кто такие киллеры, кто такие спойлеры, чем они друг от друга
кратко
отличаются.
Кратко объясняю. Значит, спойлер – это тот кандидат, который выдвинут для того, чтобы программно как-то значит, заменить того кандидата, который является основным, то есть составить ему конкуренцию по своей программе. Киллер – это тот кандидат, который идет для того, чтобы подавать заявления, жалобы, иски в суды от, фактически от своего имени, но формально, да, но фактически от основного кандидата. И, наконец, кандидат-дублер – это тот кандидат, который выдвинут для того, чтобы не было ситуации офсайда. Когда все снялись и остался один кандидат, тогда выборы признаются несостоявшимся. Вот есть такие три категории. Так вот, возвращаясь к неконкурентности наших выборов, я хотел бы сказать, что видно, что, в общем-то, в округах, в подавляющем большинстве округов уже все совершенно ясно. Более того, там, где было не совсем ясно, администрация сыграла таким образом, чтобы было более ясно. Интересный факт, ведь у нас три кандидата, выдвинутых «Единой России», снялись с выборов. Такого не было, чтобы, значит, три кандидата от «Единой России» снимались выборов сами. Они снялись для того, чтобы освободить места для лидеров гонки в определенных округах. Для Андрея Бабушкина сняты кандидаты, между прочим, для Ильи Свиридова сняты кандидаты от «Единой России» и для Герасимова. Сняты кандидаты, нет, подождите, для Губенко.
Для Губенко.
Для Губенко сняты кандидаты.
Это те кандидаты, которые были независимыми, но...
Нет, это как раз партийные кандидаты, а снялись кандидаты от «Единой России». Снялось три родинца, то есть три человека, которые были выдвинуты родиной, и снялось несколько кандидатов, в общей сложности 16 кандидатов снялось у нас после регистрации. Вот, это было сделано для того... И это еще раз подтверждает то, что есть управление этими выборами. Снятие кандидатов происходило для того, чтобы ситуация в округах стала яснее. И сейчас там есть во всех округах практически, там есть 2-3 исключения, есть лидирующий кандидат. И это говорит о неконкурентности выборов. Поэтому явка предполагается очень низкой. И явку сейчас в Москве будут натягивать как могут, потому что если она будет очень низкой, то просто-напросто это будет говорить о нелегитимности выборов. Если придет 15%, вот если бы они не натягивали, то я полагаю, вот сейчас явку, я полагаю, явка была 15% просто-напросто.
12-15, мне кажется.
Вот. А натянут они с помощью, ну, там, досрочного голосования, хотя его сейчас не так много, но с помощью вот этот беспрецедентный, между прочим, решение Московской городской комиссии о том, что можно обзванивать людей в день голосования, даже кандидатам можно обзванивать. Причем, значит, Горбунов заявил, что мы возвращаемся, с удовольствием заявил, что мы возвращаемся к советским временам.
Это значит, в день выборов.
Ну, в день выборов ходили агитаторы ходили по квартирам и говорили, вы проголосовали или нет.
В советские времена вообще институт был агитаторов, он же вообще был непонятно какой, откуда он. Он был, кстати, очень полезный. Он был очень полезный, потому что люди ходили по квартирам и проверяли списки избирательные. Фактически, ими проводилась сверка избирательных списков. Сейчас этого не происходит, ну, по многим причинам, не только потому, что сам институт отпал, ушел, канул в лету, но еще и потому, что их подъезды не пускают, и пройти в квартиры труднее. Ну, захотела бы администрация, на самом деле, могла бы это сделать.
Но если говорить о таких серьезных нарушениях, которые вы фиксировали, в чем они состоят? В том, что, ну, я не знаю, с подписями какие-то были проблемы.
Я почувствовала, что никто
из кандидатов от оппозиции не смог пробиться через этот барьер.
Ну, это означает только то, что административные избирательные технологии сместились в область, сейчас в самую раннюю область. Это в область избирательного законодательства. В мае месяце, 5 мая, был принят закон, который радикально изменил ситуацию с выборами в городе Москве. Этот закон потребовал от всех партий, кроме 5 привилегированных, собирать подписи, а само количество подписей увеличил до такого потолка, который практически невозможно собрать в летнее время за 25 дней, ну там 30 формально, а реально 25 дней, да еще, значит, в летнее время. И вот это смещение административной избирательной технологии в область законодательства было ударом под дых. И поэтому после этого можно было уже спокойно, например, я думаю, что так и будет, проводить день голосования и подсчет голосов честно. Как это было на выборах мэра города Москвы и даже на выборах президента в Москве тоже. Так что просто нету необходимости при таком уровне конкурентности нечестно фальсифицировать выборы. А то, что произошло с регистрацией, вот из-за этого поднятия этого потолка, радикальная оппозиция просто не смогла собрать подписи. Что касается умеренной оппозиции, то она прошла только через партии.
А та радикальная оппозиция, которая все-таки подписи собрала, на них нашлась удавка в виде проверки этих подписей, отсев неугодных.
Ну, это связано с тем, что, конечно, собрать 5000 подписей, это чрезвычайно сложно. И, конечно, на этих вот двух людях, о которых идет речь, Романовой и Гайдар, на них были сконцентрированы все силы проверки подписей. У Гайдар было 7 графологов при проверке подписей. И, значит, все подписи были отправлены в ФМС. А у большинства тех, кто прошел по подписям, значит, у них ни графологов не было, ни проверки ФМС не было.
Вот нам звонит Николай из Ростовской области. Николай, здравствуйте. У вас тоже выборы там все-таки есть, да, в Ростовской? Или вы хотите о наших сказать, о московских?
Здравствуйте, радио.
Здравствуйте. Свободные
слушатели. Я в деревне, тут у нас всего 10 коров у людей, так что санкции пока не действуют, никто не строит, не устанавливает коровники. У меня вот какое предложение. Я 10 лет назад случайно ночью услышал радио «Свобода», ну а потом узнал, что вот есть интернет, компьютер, и заметил, я не первый раз звоню вам на радио «Свобода», Стрижов Николай, моя фамилия, имя, и я заметил, мы одни и те же люди, можно сказать, звоним. И вот как увеличить число людей, которые, чтобы знали, есть радио «Свобода», ведь рекламы же нигде нету, и YouTube, где можно смотреть про Украину, про Крым, очень много разных видео, и для себя делать, соображать. То есть, чтобы отдалиться от телевизора, от нашего, от российского. Вот у меня предложение, когда люди будут выходить на демонстрации, допустим, 21-го, 14-го числа в Москве, в других больших городах, чтобы с плакатиками, с маленькими были, ну, это разрешение, чтобы опять нас не избили, я смотрю радио «Свобода». У людей будет шок. Как это можно смотреть радио «Свобода», когда его слушают? Значит, будет интерес. А второй плакатик... Я смотрю YouTube. Ну, можно добавить, хочу правду знать или еще что-то. Спасибо за внимание.
Николай, это вам большое, огромное спасибо за внимание к нам. Но вот то, что вот вы сейчас сказали, а мы вас слушали, это все как раз и демонстрировалось на канале YouTube. И все, кто хочет нас смотреть в интернете, конечно, смотрят. Но больше рекламы придумать уже, наверное, мы никак не можем на демонстрации выйти с плакатиками. Но если вы выйдете, наверное, вас не остановят. Спасибо вам еще раз за внимание, но к выборам, к сожалению, это не имеет отношения. А вот вы всероссийскими выборами занимались? Вот, отслеживали? Какую здесь вот тенденцию, отличную от московской? Или все те же самые московские ретранслируются на федеральном уровне?
Нет, все в разных регионах по-разному. И
где почище, вот интересно?
Я могу сказать, где скорее погрязнее, чем где почище. Ну, смотрите, там, где проходят муниципальные выборы массовые, как, например, в Санкт-Петербурге.
Краснодарском.
Там похуже.
Ужасно.
Обстоит дело. В Самаре похуже обстоит дело. И это хорошо чувствуется по вот этому досрочному голосованию, которое буквально вот в первый раз у нас вернулось после начала 2000-х годов. У нас в начале 2000-х годов было запрещено досрочное голосование на федеральных и региональных выборах. Вот это регионы, которые сейчас можно отметить. В целом, я сейчас не могу анализировать региональные выборы. У нас этим занимается скорее Комитет гражданских инициатив Кудрина. Вот, я в большей степени занимался московскими выборами сейчас.
То есть все-таки можно сказать, что существуют регионы, из которых жалоб не поступило. Хочется что-то хорошее.
Да. Такие, ну, у нас выборов-то много, между прочим. У нас региональных выборов сейчас проходит более 30 штук в 85 регионах. Вот, значит, то, что происходит, вот, например, в Крыму сейчас, там ведь первый раз проходят выборы, оттуда жалоб достаточно много поступает. Вот, в том числе и жалоб на отказы в регистрации кандидатов. Ну, там началось обычное российское, обычные российские выборы. Вот теперь пусть крымчане знают о том, как проходят выборы в России. У них до этого были украинские выборы, теперь будут российские выборы. Вот, а что касается регионов, которые всегда отличались большей чистотой выборов, то есть здесь можно назвать Калининградскую область, хотя сейчас там Карелию, да, можно назвать Пермский край. Вот, вот это вот там бывали и выборы очень чистые. Потом надо сказать, что вот очень сильно различаются выборы муниципальные. В некоторых местах муниципальные выборы проходят с реальной конкуренцией. Но это скорее исключение, чем правило.
Елена, я хочу вас спросить. Мы все говорим об административном ресурсе, о том, что кого-то пытаются ограничить, что все примерно априори понимают, что власть как-то хочет сформировать некую вот эту Московскую думу. А какую? Кого она хочет там видеть? Люди, которые приходят на участок, могут знать заранее, кого им навязывают?
На первый Андрей уже ответил. Он уже четко процитировал, какую хотят видеть Московскую городскую думу. Вот кого? Угу. Это не важно. Какую в целом думу, которая не будет мешать исполнительной власти работать или наоборот будет помогать ей, принимая соответствующие законы, проводить в жизни ее истории. То есть регулируемый представительный орган, абсолютно никому не нужный в таком виде. Совершенно. Он дешевле гораздо обойдемся мы без таких представительных органов, начиная с Госдумы федеральной.
Они себе обеспечивают комфорт.
Ну, это якобы такая демократическая ширма, которая уже даже внутри страны перестала играть роль таковой. Вот главное, кого они не хотят там видеть. Да. Вот это другая совершенно история. Вот кого не хотят. То есть регулируемый избирательный процесс. В принципе, никому не нужно к избирательному процессу настоящему никакого отношения. То, что у нас происходит, не имеет. Это не избирательный процесс. Это абсолютно псевдовыборы. И лежит это многолетней трансформации избирательного законодательства. Оно теперь простроено таким образом, что оно подстроено под это регулирование исполнительной властью процедуры формирования представительных органов. Повторяю, бойкот сегодня, при полном понимании того, что происходит, бойкот приведет лишь к ухудшению ситуации. Лишь к ухудшению ситуации.
А почему вы говорите о бойкоте? Есть такие призывы?
Ну, есть люди, ну как, во-первых, и призывы есть. И в интернете их достаточно много.
Ну, скорее, апатия есть.
Нет, помимо апатии есть и призывы. Они не партийный характер носят. Они носят характер личностный. Но личности эти достаточно яркие. Но апатия, конечно, полнейшая. И человек, ну, если он находится не в Москве, если есть ему дело, чего в этот день, то вряд ли он на выборы пойдет. Ну, за исключением вот таких, как, допустим, я, которая, ну, просто понимает, что это такое, и относится к этому как, ну, к обязательной работе.
Ну и потом вам хочется поддержать какого-то конкретного человека. Я
знаю,
вот у нас, например,
не человека,
а вот конкретную партию. Вот смотрите, я почему уточняю? Потому что я помню, за кого вы собираетесь голосовать. Я примерно понимаю, у нас очень многие
слушатели... Я не сторонник партии «Яблоко» совершенно.
Да?
Абсолютно
а
нет.
А мне казалось, что...
Не есть.
Да нет, нет, я за Иваненко буду голосовать.
Я не сторонник партии «Яблок», никогда в жизни за нее не голосовала. Я иду голосовать за Сергея Иваненко.
А, ну, это то, что я хотела... Подождите, уточнить. Вот что я хотела спросить. Я говорю, что знаю, что у нас многие слушатели голосуют за партию. Партия «Яблоко» представлена в каждом округе или нет? Вот в 45...
То есть любой человек... 44.
То есть фактически любой москвич может иметь такую возможность... И КПРФ, сколько партий представлены в каждом округе? Давайте посчитаем. То есть в каждом округе можно найти своего яблочника, в каждом можно найти коммуниста, да?
Почти в каждом. Нет, коммуниста в каждом.
В каждом. Яблочника в каждом.
Да, СССР можно найти в 44 из 45.
И Справедливая
ЛДПР
Россия.
В 45 из 45.
ЛДПР, так.
И Единая Россия, которая маскируется под самовыдвиженцем, тоже можно найти в каждом округе,
которые
за исключением одного.
Нет, которые не маскируются в каждом, которые и плюс еще, которые маскируются.
Нет, я полагаю, что которые не маскируются, наверное, где-то, это я точно вот уже не скажу, но я думаю, в 38-39
вот
округах.
Как у них.
А там еще есть и маскировка, да. Но я вот хотел бы ответить на ваш вопрос, кого бы хотели и кого бы не хотели видеть, видеть исполнительная власть в Московской городской думе. Я точно могу сказать, что Московская исполнительная власть не хотела бы видеть в Московской городской думе политиков, настоящих политиков. Вот этого они боятся больше всего. Московская городская дума теперь будет работать на непрофессиональной основе. Московскую городскую думу тянут за уши актеров, тянут за уши главных врачей, тянут за уши заведующих школ, директоров школ. Это люди, которые будут, естественно, во-первых, защищать достаточно узкокорпоративные интересы. Они не политики. Они профессионалы своего дела, а не политики. А в таком органе, конечно, должны быть политики. Это большой город. И там.
Но они удобны политики. Чем? Вот такой
они
вот...
удобны тем, что их можно за их корпоративные интересы ими можно хорошо управлять. Вот. И второе, что можно совершенно определенно сказать, почему московская городская, почему исполнительная власть хочет видеть такую думу, потому что отсутствует уже давно, с середины 90-х годов, ну, это с 96-го года началось, отсутствует разделение властей. У нас в Конституции четко прописано разделение властей, у нас разделение властей есть основной, так сказать, один из краеугольных камней демократии, вот этого у нас нет. И они хотят, чтобы это сохранялось. Отсутствие разделения властей. Доминирование одной из ветвей власти исполнительной.
Вадима, послушай, спасибо большое. Вадима из Москвы послушаем. Здравствуйте.
Понятно. Вот сами говорите о безобразии, что это не избирательный процесс, и говорите, надо голосовать, и зачем туда идет оппозиция, Гайдар, яблочники, чтобы сделать все это безобразие легитимным, так? Вот это мне это совершенно непонятно. Власть хочет, чтобы участвовали, значит, те, кто не согласен с этой властью, не должен участвовать. И когда они увидят пустые избирательные участки, может быть, тогда они исправятся. Только так, другой логики здесь нет.
Очень интересное мнение.
Ну,
зачем?
Это позиция. Да. Вот как раз я говорила о том, что призывают мне голосовать. Ну, вот меня
нет,
как...
Он спрашивал Вадима о том, зачем вообще нет. Мария Гайдар в этом участвовала, а если бы ее зарегистрировали, Мария Ольга Рома, а если бы зарегистрировали...
А если бы не участвовала вовсе, то и никто бы ничего не заметил. Сколько безобразий. А вот Гайдар участвовала, увидели, как у нее, или Ольга Романова, увидели, как у них... Вот тогда бы Андрею не было сегодня что сказать, сравнить с чем. Как проверяли подписью одних, как проверяли подписью других. Так или иначе, мы вынуждены их держать спину.
Слушай, ты какой-то...
Потому что иначе они вообще обнаглеют.
Ну, дело
это
в том,
какой-то
что
тест, я... эти несчастные кандидаты от оппозиции, которые засовывают стаканы, он краснеет, я не понимаю.
А потом тот же самый слушатель скажет, ну и чё, где та ваша оппозиция? Нет ее вообще. Никуда она не ходила, и вообще она канула в лету. И то же самое скажет ЦИОМ.
Я ответил бы на вопрос Вадима таким образом. Дело в том, что есть немного альтернатив. Одна из альтернатив все-таки участвовать в избирательном процессе и говорить о том, что да, мы пытаемся изменить ситуацию в государстве эволюционным путем. Другая позиция – это позиция революционного пути. Если Вадим хочет довести дело до революции, не все хотят этого, хотя и есть такие люди, а революция в России слишком дорого стоит, они будут стоить существенно дороже, чем революции на Украине по количеству убитых россиян. Вот. А третьей альтернативы, увы, нет. Попытка не ходить на выборы, эта попытка приведет к тому, что вы будете иметь не только орган управляемый, какой вы будете иметь, но вы еще будете иметь упреки в том, что у нас вообще никакой оппозиции нету. Я, кстати, напомню, что бойкот выборов в 1917 году, выборов в Петербургскую городскую думу, тогда большинство партий, кроме большевиков и левых эсеров, они бойкотировали выборы. Мы получили Петербургскую думу и дальнейшее развитие событий в Петербурге.
Вот мне очень интересно, вы ведь все знаете как врач, вы об этих выборах изнутри знаете все абсолютно, а вы ходите на выборы, зная о том, как они устроены.
Ну, я на выборы хожу, я и голосую тогда, когда у меня есть такая возможность, я нахожусь в данный момент в своем избирательном округе. Бывали случаи, когда не ходил, потому что был в другом конце России. Вот, ну, я на выборы, конечно, хожу вот именно из этих соображений, которые я противопоставляю.
Я еще хожу, потому что у меня наблюдателем на участке сидит Георгий Сатаров. И представляете, я не приду, мне скажут, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
Да-да-да. А было у вас, а можно вы припомните оба, было у вас такое в истории ваших голосований, что кандидат, за который вы голосовали на местных выборах, на всероссийских выборах, на федеральных, победил? У кого-то из вас такое было?
За 20 лет у меня не было.
У меня тоже, вот я просто поэтому спрашиваю.
Ну, я могу вспомнить только 91-й
Лужкова
год.
Я помню. Я голосовала как-то за Лужкова,
ну,
и он
вот
победил.
Видите, я могу вспомнить 91-й год только. Это выборы Ельцина.
Ельцина, а да, и Ельцин, правда. И все.
Нет, я не голосовала
потом,
за,
знаете,
Ельцина, поэтому...
А у меня были еще одни выборы. Я был депутатом, и я голосовал за себя, когда меня избирали депутатом.
А, и вы победили?
Да.
Вот.
Во втором, на второй меня первый раз сняли... А когда люди пришли, вот настолько был высокий накал, что люди пришли, и там один кандидат остался в бюллетене, это был 90-й год, один кандидат остался в бюллетене, его вычеркнули, и был второй тур, на который я победил.
Значит, давайте считать, у вас получилось, что три, Ельцин, вы и Лужков.
Нет,
тоже
про Лужкова
Лужков
я не говорю.
То есть у вас двое, получается,
да, двое.
У меня один Лужков, потому что я вспомнила, что я во втором туре никак не могла голосовать за Ельцина, мы там... Был у меня достаточно близкий друг, который хотел голосовать за Зюганова. Я сказала ему, что я ему этого не прощу. Он сказал, тогда я тебе не прощу, что за Ельцина. И мы договорились по-братски не голосовать во втором туре.
У меня ни разу не было.
Вот. Так что у меня получается только Лужков. А у Елены ни одного. И вот на местных, я почему еще раз уточняю, спрашиваю, потому что на местных выборах, почему вот у меня лично такое отношение какое-то, действительно тоже апатичное к этим выборам, но ни разу, сколько я не выбирала в этом списочке вроде бы симпатичного человека по всем параметрам, он не побеждал.
Ну, мы, знаете, с вами не представляем, видимо, большую часть общества.
Да, похоже.
Вот «Эхо Москвы» проводит постоянные опросы, значит, и эти опросы перпендикулярны к опросам в ЦИОМ.
В общем, давайте пожелаем друг другу и нашим слушателям, чтобы тот кандидат, за который вы проголосовали, все-таки хотя бы иногда, не один раз в 20 лет, как у нас вот с Андреем, а хотя бы иногда почаще побеждал. Хорошее пожелание перед выбором. На этом мы завершим программу «Лицом к событиям».
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
გლიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.